В студии Илья Харламов и Кирилл Бакеев. Здравствуй, Кирилл, привет.
Здравствуй.
Топ-секрет, все тайное становится явным, и масса других приходит
на ум соображения.
Да, журналисты изучили секретные документы американской финансовой разведки, которые касаются сомнительных банковских операций. Оказалось, что через американские банки организации, связанные с КНДР, смогли легализовать более 174 миллионов долларов. Также в документах есть информация о транзакциях в пользу российских бизнесменов. Назовешь ты их, или они останутся неназванными?
Всех, всех назовем. Давай. Всех, кого упомянули, всех назовем. Ну, а прежде чем начать, собственно, о тех данных, которые смогли вытянуть из этих секретных документов журналисты, для начала напомню, что это вообще, в принципе, за документы, откуда они взялись. Собственно, в основу этого расследования легли так называемые отчеты банков о подозрительных операциях клиентов. Эти документы вообще очень конфиденциально, прям строго конфиденциально, и вообще не подлежат разглашению со стороны самих финансовых учреждений, то есть банков и финансовой разведки. И ежегодно финансовая разведка американская получает более 2 миллионов таких отчетов. Собственно, чем интересны эти отчеты о подозрительной деятельности? А дело в том, что они не обязательно являются доказательством нарушения закона. Просто финансовая разведка требует, чтобы банки, которые ведут бизнес на территории США, предоставляли сообщения о подозрительной деятельности в случаях, когда есть основания для сомнений в законности операции. Другой вопрос, что не всегда доходит до непосредственных каких-то дел, отмены транзакций, выяснения деталей и тому подобное. Ну, как правило, это работает так. Американский Минфин или американское правительство устанавливает, особенно против какой-то страны, санкции, и потом банки, проводя операции, скажем так, с связанными структурами, не очень понимают, легально это или нет, и на всякий случай уведомляют об этом финансовую разведку, пусть они сами там и разбираются. Ну, так или иначе, оказалось, что Северная Корея в течение многих лет осуществляла сложную схему отмывания денег через известные банки в Нью-Йорке, как рассказал телеканал NBC, собственно, который опубликовал эту историю, организации, связанные с КНДР, отмыли более 174, почти 175 миллионов долларов в течение нескольких лет. Причем операции проходили через американские банки, включая JP Morgan, JP Morgan Chase, Bank of New York Mellon и так далее. Документы охватывают период с 2008 по 2017 год. И как раз в течение этого срока администрации Барака Обамы и уже позже Дональда Трампа постоянно ужесточали санкции против Северной Кореи. Но, несмотря на это, Пхеньяну все-таки удавалось обойти санкции, правда, часто при помощи китайских компаний. Еще члены консорциума журналистов, которые занимались анализом этих самых отчетов о подозрительных операциях банков, узнали, что в списке финансовых операций, которые привлекли внимание американской финансовой разведки, оказались и те, кто те списки, в которых фигурируют россияне. Среди них предприниматели Олег Дерипаска, Аркадий Борис Ротенберги, экс-руководитель администрации Бориса Ельцина и советник президента Валентин Юмашев, и также виолончелист Сергей Ралдугин, которого журналисты называют большим другом Владимира Путина.
Там, кстати, когда идет речь, если я не ошибаюсь, о господине Ротенберге, о покупке картины Рене Магриба, известный такой французский, ну, авангардистом, да, можно его назвать, за 7,5 миллионов долларов через банк Барклайс, да, по-моему, правильно,
да, ударение
ставлю, перевели его. Просто кому интересно, посмотрите хотя бы в любом поисковике в картинках Рене Магриба. Весьма, весьма любопытное творчество. И стоит недешево.
Ну, как и все, что продается в Лондоне, что,
да,
что
да,
делаешь. Вот, но там, на самом деле, с этой историей представитель бизнесмена потом рассказывал, что операция была абсолютно законной, и никаких нареканий ни у кого не возникло. Ну, кроме,
здесь не о законности
стороны
даже речь, а просто об искусстве. Я же предлагаю посмотреть
об искусстве
искусство.
И, кстати, иногда и о том, как оно оплачивается, потому что на таких самых аукционах оно действительно не всегда, это не так приходит, что приходит какой-нибудь богатый бизнесмен и говорит: вот хочу вот эту картину, на тебе деньги, спеши с карточки. Вот, там довольно сложные транзакции происходят, но сейчас не об этом. Собственно, по данным расследования, банки отмечали как подозрительные многие сделки, которые были связаны с Дерипаской и его компаниями, и многие сделки связаны с компаниями, которые зарегистрированы в юрисдикциях, известных как убежище секретности, то бишь, угадайте, Кипр и Британские Виргинские острова. Вот, собственно, выход денег именно, или, скажем так, участие этих мест в этих транзакциях и расценивалось банками как подозрительная, но не противозаконная сделка, о чем, собственно, банки и старались уведомлять американскую финансовую разведку. Чем еще плоха эта история, во всяком случае, с точки зрения американского правительства? Тем, что банки могут перестать предоставлять собственной финансовой разведке подобного рода документы и упустить действительно масштабные и серьезные преступления, в отличие от тех самых сомнительных операций. Опять же, мы по-прежнему не знаем, каким образом настолько конфиденциальные документы попали в руки журналистов. Там, если вспомнить историю, они сначала попали в BuzzFeed, журналистам издания BuzzFeed, и потом уже сформировался некий вот этот международный консорциум журналистов, которые стали копаться в этих документах и пытаться узнать, кто, чего, кому и куда.
А давай экспертную оценку узнаем на линии аналитик группы компании «Финам» Алексей Коренев. Алексей Львович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Алексей Львович, скажите, а вот в этой градации, там, незаконная сделка, плохая сделка, там, нехорошая, подозрительная, вот по какой шкале проходят вот эти российские бизнесмены, вот, если считать именно таким образом?
Речь идет о делах, проходящих в США или в России. Вот я просто не слышал начала.
Нет, я так понимаю, это не Россия, но это международная.
Это с участием американских банков.
Да, с участием американских банков и российских граждан, занимающихся бизнесом большим.
Понятно. Дело в том, что в России принято кодифицированное право, а в США прецедентное. То есть, если были прецеденты, то будут опираться на них. В целом же градация сделки с точки зрения, насколько она законна, незаконна или в принципе, имеет цели нарушения закона и так далее, то есть изначально получение прибыли незаконным способом, во многом зависит от и позиции суда, и работы, соответственно, адвокатов. Потому что если адвокаты работают достаточно качественно, позиция суда не очень сильна, то может оказаться, что дело и развалится.
Но я правильно понимаю, что когда банк маркирует некую сделку как подозрительную, при этом маркирует ее не для вот, собственно, отчета в эту самую финансовую разведку американскую, это еще не значит, что сделка нелегальна, противозаконна и тому подобное.
Да. Вы знаете, когда в свое время в России было введено требование о сообщений подозрительных сделок тогда был комитет по финмониторингу, сейчас Росфинмониторинг, очень многие банки не стали возиться с разбирательством, какие сделки противозаконны, какие нет, а стали сливать информацию о всех сделках, которые хотя бы приблизительно попадают под данную категорию. Ну и завалили работой, соответственно, комитет по финмониторингу, тогдашний сейчас Росфинмониторинг, который в результате взвыл от объема возложенной на нее работы. Банк в этой ситуации, в общем-то, не обязан до конца разбираться. У него есть обязательство сообщить о сделке, которая, на его взгляд, является подозрительной, а подозрительной может оказаться любая сделка. Вы ввели деньги на биржу, купили, продали, вывели деньги, и это уже подозрительно. Либо, например, сделка, совершенная без признаков, скажем так, финансовой целесообразности, то есть без признаков получения прибыли. Доказать, что здесь было умышленное, скажем так, прогон денег, да, очистка, или вы просто не смогли заработать, достаточно тяжело, и банк не будет этим заниматься, он отдаст это дело на работу проверяющих органов.
То есть я правильно понимаю, что схема такая, банк видит некую операцию, которую он считает подозрительной, отдает ее решение о ее законности или незаконности государству. Государство должно сказать, да, это законно или нет, это незаконно, отменить или пропустить. И тогда банк уже действует.
ну, скажем так, более того, может вмешаться адвокат, приостановить это дело до разбирательства, пока будет доказана окончательно законность или незаконность сделки, притворность сделки. Обычно речь идет о притворности сделки, потому что если мы говорим о сделках, которые носят фиктивный характер, да, криминальный, то нужно доказать притворность сделки. Если хороший адвокат, так он докажет, что сделка была в рамках закона, и просто, ну вот мы не смогли получить прибыль, да, там не сработалось, не срослось. То есть это очень непросто все.
Алексей Львович, я бы, если вы не будете возражать, напомнил о событиях 4-летней давности, когда были обнародованы документы из так называемого панамского досье, да, Панама-гейт, там называли по-разному. Там же касалось совершенно разных стран, и России. Кстати говоря, там же фигурировали братья Ротенберги, которые вот сейчас фигурируют в новых публикациях. И разные страны были, как мы знаем, в этом скандале замешаны. Далеко не только Россия, и там и Китай, и Соединенные Штаты, и Швейцария, и Азербайджан, и так далее. Даже главы государств некоторые фигурировали, как люди, занимающиеся сомнительными операциями, получающие какие-то странные деньги. Ну, а скажите, пожалуйста, а каковы результаты той публикации, того слива? Вот практические результаты, они вообще были или нет?
Я вот что-то не помню.
Это же грандиозный скандал был, да? Казалось бы, должны там головы полететь, должностей лишаться направо-налево, какие-то чиновники там и прочее. А что
скандал
на выходе?
На стартовом этапе огромный, но если говорить о России, я вот не об одном чиновнике или там, крупном бизнесмене, слетевшем на этом деле, я не слышал. Видимо, оно все еще в процессе. Угу. Хотелось бы надеяться.
То есть, знаете,
не
я замяли,
а в процессе.
В процессе, я понял. Я почему спрашиваю, вот в таких сливах и в публикации подобных сведений, ну, есть какая-то практическая польза для того или иного государства? Я даже сейчас не Россию имею в виду. То есть как-то оно станет более чистым с точки зрения финансовой прозрачности должностных лиц или там бизнесменов крупных? Или это уже как об стену горох, что называется? То есть собака лает, караван идет.
Да нет, наверное, об стену горох вряд ли, потому что если этим не заниматься, то финансовый мир полностью вообще уйдет в, ну не полностью, в значительной степени уйдет в нелегальную область и так далее.
А он еще не там? Он еще не там?
Ну, немножечко есть, зависит от страны, понимаете, не будем называть государство, где это больше, где это меньше. Конечно, любой соблазн, да, где-то заработать денег нелегально, он имеет свою реализацию. Но если этим не заниматься, то будет еще хуже, поэтому пусть хотя бы это будет публичный скандал. Я пока не вижу посаженных по этому делу, но сам по себе факт публичного скандала уже говорит о том, что, ну, в общем-то, лишний раз туда уже никто не полезет, потому что люди опасаются, да. Mm-hmm. Ну, понятно, что они будут искать какие-то другие лазейки.
Лазейки найдут, наверное, лазеек много, вода камень точит и так далее. Но скажи, пожалуйста, вот, вот эти офшорные места, да, или там какие-то банки крупные...
Убежище секретности.
Да, да, то есть им действительно не все равно, что это за деньги, или по большому счету все равно. То есть главное, чтобы это были большие деньги. Вот как все это устроено? Скажите, пожалуйста.
Вы понимаете, есть такая вещь, как репутация. И для банка, особенно публичного, это очень важно, потому что удар по репутации может привести к оттоку денег со вкладов, может привести к тому, что люди перестанут кредитоваться в этом банке и так далее. Никогда не нужно забывать о репутации. Любое крупное кредитное учреждение, которое будет даже косвенно фигурировать в подобном скандале, понесет репутационные потери такого масштаба, что, в общем, в итоге финансовые потери будут гораздо больше, чем попытка играть где-то на нелегальном...
Ну, это понятно. Рынке. Алексей Иванович, знаете, я просто вот к чему это веду? Вот, ну, скажем, если приходит какой-то уважаемый, почтенный, западный или там восточный, или там какой угодно банк, ну, скажем, лидер какой-то тирании, да, неназванный, где-то находящийся, и приносит, ну, условно я все говорю, да, от потолка, там 10 миллиардов долларов под там какой-то, ну, так сказать, сказать, на супервыгодных для банка условиях, с гарантиями того, что секретность будет соблюдена. Неужели банк откажется? А потом может быть слив, потом может быть случайно это все обнародовано, но неужели от такого заманчивого предложения даже авторитетный банк в состоянии отказаться?
Очень может быть, что откажется. Я по личному опыту знаю, я работал в достаточно крупной компании, куда приходили люди с подобными предложениями и получали не просто отказ, а быстрый выход за дверь, потому что репутация компании дороже. Иногда, я не говорю за все банки, наверное, все-таки каждый банк живет своей жизнью, но иногда репутация стоит гораздо больше, чем возможность...
Чем деньги. Это как Битлз не могли ровно
Алексей Львович, а можете тогда объяснить, а если репутация дороже всего, то почему банки, тем более такие большие и именитые, продолжают иметь дело с офшорами? Я понимаю, что не всегда все нелегальные деньги приходят из офшоров, но тем не менее они оттуда приходят.
Значит, те крупные банки, которые работают с офшорами, они работают исключительно с офшорами, которые не вызывают проблем. А-а. Это легальные офшоры, там как бы можно держать деньги. А вот любые сомнительные операции для любого серьезного кредитного учреждения, это, как правило, табу, потому что, как я уже сказал, репутационные потери будут больше, чем возможные прибыли.
Спасибо большое. Спасибо большое. Аналитик группы компании «Финам» Алексей Коренев был в эфире, а у нас небольшая пауза.
В эфире радио «Спутник».
Просто, Кирилл, на самом деле, было мало времени, хотел договорить, это очень смешная история, когда Битлы, четверка великолепная ливерпульская разбогатела, они пришли купить Rolls-Royce. Да, у них уже куча денег было.
Не
бабок,
знали, куда девать.
Да, конечно, Rolls-Royce — это популярная группа, так им не продали Rolls-Royce. Знаешь почему? Потому что сказали, а тогда Rolls-Royce продавали только представителям каких-то родов, какой-то аристократии настоящей. А им сказали, вы просто какие-то богатые выскочки. Деньги не играют никакой роли, да, вы не можете ездить на Rolls-Royce.
Это не очень успешная финансовая стратегия.
Да, но это было раньше, это было полвека или там 60 лет назад.
Сейчас все иначе.
Давай узнаем, как сейчас. У старшего научного сотрудника Центра европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук Владимира Оленченко. Владимир Анатольевич, здравствуйте.
Добрый день, Илья, и добрый день, Кирилл.
Здравствуйте. Владимир Анатольевич, скажите, пожалуйста, с тем, что российские бизнесмены богатые стали еще более богатыми, здесь, я думаю, новости особой нет. Интересно, что санкции, которые Соединенные Штаты вводят против разных стран, судя по всему, не работают. Во всяком случае, это видно по КНДР, который через американские же банки, исходя из тех результатов расследований, которые журналисты опубликовали, тем не менее, хоть всего-то там 174 миллиона долларов, пусть и небольшая сумма, но все-таки отмыть смогли каким-то образом?
Я думаю, здесь просто надо понимать, подходы американские. У них, как правило, то, что любят называть двойные стандарты. То есть политически не объявили о санкциях, политически, они выглядят молодцами. И, как обычно, это себе, в зачет записывает действующая администрация. А банковская система американская, она живет по своим законам. Она сама решает, с кем ей поддерживать контакты, с кем вести дела, кому переводить деньги, от кого получать деньги. Это просто для нас с вами лишнее доказательство того, что, система, система политики и экономики, она не всегда взаимосвязана.
Пожалуйста, закончите вашу мысль.
Я хотел сказать, что не всегда взаимосвязана, то есть нет такой прямой корреляции. Вот. И просто мы лишний раз в этом убедились.
Скажите, пожалуйста, нынешние публикации, сливы, там не сливы, ладно, это не важно, как называется, в которых фигурируют граждане Российской Федерации, которые принимали участие в сомнительных каких-то делах и проводки какие-то непонятные, имеет ли это политическое измерение и будет ли это использоваться в политических целях в случае с Россией?
Я с вами согласен, вопросов возникает много. Главный вопрос, эта квалификация сомнительной, То есть, что значит сомнительные? То есть, либо транзакция, либо действия незаконные, либо незаконные. А сомнительные – это такая, ну, я бы сказал, наблюдательное, что ли, или обзорное замечание такое. Оно больше подошло бы для, скажем, непрофессионала, который бы пытался бы характеризовать, он сказал бы, я это не понимаю, поэтому это сомнительно. А когда речь идет о банках, и, насколько я понимаю, там основным, что ли, распределителем этой информации выступает финансовая разведка США, то здесь должно быть все четко, ясно и конкретно. Поэтому вот вы употребили слово «слив». Да, скорее всего, похоже, что вот такую информацию, которая может как бы трактоваться по-разному, ее в основном интересуют организаторов, наверное, все-таки российские.
Да, в практическую плоскость вот эти сливы, они перейдут или нет? Вот я пытаюсь что узнать.
Я думаю, что...
Сливов-то огромное количество, и что?
Скорее всего, здесь два аспекта. Поскольку на носу в Штатах выборы, то, скорее всего, это будет рассматриваться в плоскости. Там же идут сроки как раз еще в те времена, когда у власти были демократы. Скорее всего, сейчас нынешняя республиканская администрация, вот, скажем, те недочеты или те, так скажем, как они любят употреблять слово, сомнительные сделки, как раз пришлись на время демократов. Соответственно, наверное, это будет, скажем, тиражировано в Штатах и тиражировано...
При попустительстве чтобы... демократического правительства.
Да,
все ясно.
Да, вот я думаю, да, вы красиво нашли фразу. Скорее всего, так. И тем более, что там в преддверии должны быть дебаты между между Трампом и Байденом. Скорее всего, это одна из тем, которая заставит Байдена объясняться.
Владимир Анатольевич, а вам не кажется, что здесь для Дональда Трампа есть определенный плюс? Потому что, если мы опять вернемся к Северной Корее, то им в осуществлении всех этих манипуляций помогали китайские компании. И вот вам, пожалуйста, вполне удобная история с тем, чтобы вновь обвинить Китай и, возможно, выйти на новый виток той самой торговой войны. Что вот мы вводим против КНДР санкции, Китай мало того, что мешает, так еще нас через нас самих же... не хочется говорить, нагибает, но, в общем, обманывает.
Да, ну, еще один штрих или еще один аргумент против Китая, против Пекина.
Вы знаете, я с вами согласен. Я думаю, что, скорее всего, это материал, который будет тиражироваться, который будет, комментироваться и который будет, безусловно, использоваться по всем возможным направлениям. То есть тут, прежде всего, конечно, направление предстоящие президентские выборы США, безусловно, американо-китайские отношения, американо-российские отношения, все это наверняка такое имеет многофункциональность. Это вот информация, которая, без всякого преувеличения, она сознательно выброшена в информационное пространство.
А что касается российских бизнесменов и, скажем так, российских участников вот этой порции расследования, может ли это конвертироваться в санкции, на ваш взгляд? Со стороны или там Европейского Союза или США?
США, скорее всего, да.
Вы знаете, думаю, здесь вопрос в чем заключается? В том, опять же, я вернусь к тому, что сказал, насколько, транзакции или, проводки, это называется банковские, насколько они незаконны. Это потому что все бизнесмены, которым, намекают, пока не предъявляют претензии, намекают, они вполне могут нанять толковых и искушенных американских адвокатов, которые, разберутся в том, действительно ли эти сделки сомнительны, или просто речь идет об обычных банковских сделках. И ответственность, если там есть сомнительность, только со стороны банков, а не со стороны российских предпринимателей.
То есть, получается, пока финиш этой истории не видно? Или его просто не видно?
На горизонте не просматривается,
да? Скорее всего, это вот вы говорили слово «слив», «вброс». То есть, мне кажется, задача была такая, что сейчас... наполнить информационное пространство материалом. Вот. И в дальнейшем, так скажем, по мере необходимости или по мере того, как возникнет какой-то вопрос, придавать то или иное звучание этому, этой информации.
Спасибо большое. Старший научный сотрудник Центра европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук Владимир Оленченко. Кирилл, ну какой итог-то подвести? Ну, сливы были, есть и будут. Санкции, наверное, на этом этапе ожидать не приходится персональных, потому что не доказана незаконность операции, да, в политических целях, конечно, это будет использоваться с той или иной степенью успешности. Ну,
мне, конечно, очень радостно за коллег, что у них такая классная информация появилась, а именно вот эти самые секретные материалы от американской финансовой разведки, но по-прежнему не очень понятно, каким образом они попали к журналистам издания BuzzFeed, с которых все началось. Я думаю, здесь бы еще было бы интересно какие-то узнать, каким образом возможно.
Нет, но есть такие СМИ, которые действительно, в которых сливы эти публикуются, и это далеко неспроста. Какие-то особые связи и,
ну, в общем, пока
и видимо,
эта часть,
миссию,
эта темная часть СМИ истории, мне кажется, интересна пока больше.
Да, спасибо. Илья Харламов и Кирилл Бакеев.